Сергей Карелин, Кай Ханси. «Вечная война». Книга четвертая. «Тайный барон». Глава первая. Новая сила. Прозрачно-голубое небо, как легкая тюль, нависало над головами большой толпы, собравшейся на площади. Площадь была очень большой и могла бы вместить десятки тысяч людей, однако в данный момент на площади собралось чуть более сотни игроков и несколько десятков местных. Вокруг площади то тут, то там велось строительство многоэтажных домов, магазинов и таверн. Еще дальше виднелся растущий силуэт высокой городской стены. С восточной стороны площади, откуда с утра поднималось солнце, строился небольшой, но высокий замок. Часть шпилей еще не была достроена, но на стороне, обращенной к площади, уже был построен широкий балкон с крепким основанием. Ослепительная брюнетка стояла на балконе в окружении богато одетых министров, а также личных гвардейцев. Даже издалека было видно, насколько дьявольски сексуальна ее фигура, и один вид длинных ног нефритовой белизны, выглядывающих из-под роскошного темно-синего платья, мог свести с ума. Те же, кто стоял ближе, могли увидеть практически кукольное аристократическое личико с парой очаровательных туманно-серых глаз. Взгляд ее был обращен на площадь, а солнце, светившееся за ее спиной, придавало ей ангельский, почти божественный образ. Она медленно подняла руку, и перешептывающиеся между собой люди на площади сразу же затихли. «Вы все меня прекрасно знаете», — начала красотка. «Да, Лариса!» — послышался голос внизу. «Да!» — сразу же несколько человек поддержали первого. «Ты наша королева!» — прозвучало несколько мужских голосов. Пара девушек-министров на балконе фыркнули. Лариса еще раз подняла руку, чтобы утихомирить толпу. «Я здешняя и никак не связана с вашим миром богов». Лариса продолжила свою речь. Голос ее звучал громко, но плавно и нежно. «Но и меня коснулись проблемы, которые вы, бессмертные, принесли оттуда. Я не хочу говорить ничего плохого о вашей родине, и все же бесчестность и вероломство, проявленное людьми, которым я всецело доверяла, сильно меня расстроили. Ублюдки, предатели! Знаю, что многие из вас собрались здесь с самого начала на идее получения поддержки со стороны Ареса. Я помню его сильную и могучую спину, настоящий герой, спасший жизни простых людей от варварских племен. Его сила была велика уже тогда. Даже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, многие из вас слабее него». По толпе пробежал недовольный шепоток. Арес был очень известной личностью, но его уже давно не было видно. Кроме того, по сведениям из Китая, он заперся в своем замке и не выходит на связь. Также он не собирает вокруг себя игроков, а только местных. Да, на его земли неоднократно совершались набеги со стороны соседей, и ни один набег не увенчался успехом, несмотря на то, что сам Арес не принимал участия в битве. Вместе с тем он и не мстил, даже не пытался отхватить деревни других игроков. С тех пор, как на него объявили охоту в реале, он словно испарился. Ходили слухи, что его данные даже были найдены на сайтах наемных киллеров. Возможно, он уже давно умер, и Лариса вдруг завела о нем речь. «Я знаю, о чем вы думаете. Мне также поступают регулярно советы и донесения по поводу Ареса. Уверена, что все это ложь, просто мы сейчас не знаем, что он задумал. Абсолютно точно, что он должен быть до сих пор самым сильным среди бессмертных, но сейчас здесь с нами его нет, и я не точно знаю, захочет ли он принимать нас к себе. Кроме того, многие из вас после произошедших событий не согласятся на чье-либо господство». Она остановилась и выдержала театральную паузу. «Поэтому мы вместе с кабинетом министров решили основать альянс государства по совершенно новым признакам, а именно, вступающие в альянс не должны будут присягать кому-то на верность, но должны будут соблюдать законы, общие для всех, и называться этот альянс будет «Свободная республика». «Ура! Да, супер! Мы лучшие! Сильные из вашего мира бессмертных жадны и алчны. Им было недостаточно захватить власть и ресурсы в вашем мире. Теперь они захотели прийти сюда и установить свое иго здесь. Но пока я жива, этому не бывать. Мы соберем большую силу. Мы сами станем могущественными, и никто не сможет отнять у нас наши деревни. Да! А сейчас нам нужно расставить наши деревни вокруг центрального города. В центральном городе будет высший совет и общее собрание. Также здесь будет кабинет министров. Но никто не сможет поставить здесь стелу. Стелы будут стоять примерно в 20 километрах от стен, которые сейчас строятся. Поставить стелу могут как игроки, так и местные, вступившие в альянс. Расстояние между деревнями будет также 20 километров. В радиусе 5 километров вокруг стелы – частная территория владельца стелы. Там он может устанавливать свои законы, взимать собственные налоги и быть местным королем. За пределами 5-километровой зоны будет административный округ, где все должны будут соблюдать общие законы. Нарушители будут наказаны вплоть до изгнания из альянса. Самое главное правило – нельзя отнимать деревни у другого члена альянса. Остальной свод правил и закона Высший Совет выработает позже, а сейчас нам пора за работу. На площади дружно раздались аплодисменты. Все улыбались, обнимались и кричали. В общем, в этот день за работу игроки так и не взялись, оставив все на попечение своих помощников и подчиненных. Создание Свободной Республики многих повергло в шок, в том числе и меня. Форумы запестрели революционными лозунгами, аналогичные альянсы начали появляться в разных уголках мира. Но Свободная Республика была самой большой и сплоченной. Кроме того, начали часто появляться сообщения и рекомендации о том, что нужно соблюдать инкогнито. Никому не говорить, что у тебя есть деревня, какого она класса и где находится. Естественно, после корпоративных войн, закончившихся всего лишь 10 лет назад, даже у самого простого обывателя нет иллюзий насчет корпораций. Если прибыль в достаточной степени перевешивает риски, корпоративные спецслужбы не будут гнушаться ни шантажом, ни разбоем и вымогательством. Богатство без сил его удержать может сильно обжечь руки. Естественно, количество объявлений о продаже, а также хвастовство в социальных сетях сильно уменьшилось. Начал назревать тренд. Публичное заявление о своих успехах в игре стало считаться дурным вкусом, и многие люди искренне считали себя основоположником этого тренда. Главы богатых клубов скрежетали зубами, когда на них обрушилась волна критики, но ничего сделать с этим не могли. Многие из них были публичными акционерными обществами, поэтому обязаны были предоставлять отчетность. Самой большой критике подвергся Андре Дюбуа, который впоследствии объявил мне личную вендетту. Ну, хотя бы один из моих врагов более не прячется в тени. Меня все это движение особо не интересовало. В игре сейчас полным ходом шла подготовка к путешествию в следующий регион. Я даже был рад тому, что была основана свободная республика, которая не имела ко мне никакого отношения. Слишком светиться мне отнюдь не хотелось. Официально я даже вылетел из рейтинга топ-20 игроков. Журналисты могли выяснить лишь количество моих деревень на стороне современной земли. Там у меня было всего 12 деревень. 7 изначальных, 3 добровольно присоединились после агитации Клары и Мани, и еще 2 местные деревни были завоеваны усилиями СУ, который не останавливал обучение солдат и формирование армии. Официально у первого номера Анре было 20 деревень. Что меньше моих 25, если прибавить деревни, которые есть у меня на обратной стороне. Однако было неизвестно, сколько деревень будет у Анре, когда он сможет соединиться со своими коллегами по клубу из других регионов. Может быть, сейчас концерну киберспортивному клубу под управлением IBM принадлежит не менее 100 деревень. Подкуп Геральта яркое тому доказательство. Как раз когда я прочитал основные новости и впервые за несколько недель плотно полазил на форумах, мой самолет приземлился в аэропорту Окленда. Выйдя из аэропорта, я поймал такси и выехал в центр города. В центре я зашел в камеру хранения, где взял свои документы, на которые зарегистрирован дом. Документы были в небольшом свинцовом чемоданчике, чтобы сигнал с чипа на паспорте нельзя было отследить со спутника. Немного побродив по улицам, я поймал еще одно такси, которое отвезло меня к окраинам, откуда я пошел пешком через небольшой лес до ближайшей деревни. Немного не доходя до деревни, я переоделся, изменил внешность согласно старым документам, но контейнер не открывал. Достав паспорт, по которому летал в Австралию, я вытащил чип и сломал его, растер 2 камнями в порошок, потом сжег все бумажные и пластиковые документы. Со старым лицом я вышел к деревне, перекусил в небольшом кафе и вызвал такси до другой деревни, которая располагалась близко к моему дому, оттуда вернулся домой пешком. Дома все было по-старому, ни следов взлома, ни происшествий. Приняв душ и выпив витаминный напиток, я нырнул в капсулу. Наконец-то я дома! Да, я уже воспринимал свою деревню как дом. Оказавшись в своей крепости, я не стал никого беспокоить, а направился к Стелле, чтобы портануться в свою столицу. Путешествие оказалось не из дешевых, чуть меньше 5000 эрос за меня одного, прям как билеты бизнес-класса на самолет в реальном мире. Удобно, но гораздо дороже, чем на другом транспорте, зато удобнее. Едва я телепортировался, как обомлел. Передо мной предстала небольшая площадь, окруженная стенами из темного камня. Высоченные замковые шпили нависали вокруг своей громадой. Ко мне сразу же подбежали охранники, которые узнали меня не сразу, но, признав своего правителя, бухнулись на одно колено и приветствовали меня. Я просто кивнул и, недолго думая, направился к самой высокой башне. Взобравшись на башню, я пришел в шок во второй раз. С замка открывался вид на город, защищенный высокой белокаменной стеной. Повсюду были многоэтажные здания, где-то были богатые виллы и частные резиденции. Четверть города занимали военные посты.